Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 июля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, следим за тем, как едет город. Обсуждаем с вами главные темы этого дня. Вы можете нас слушать в радиоэфире, можете смотреть и слушать. Для этого есть телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Для этого есть социальная сеть ВКонтакте. И сегодня у вас есть возможность смотреть и слушать нас на Ютубе. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это предложение Минфина закупать валюту на доходы от продажи нефти дороже $60 за баррель. Что произойдет, если это станет реальностью? Первая тема. А вторая тема – это обсуждение того, что такое профсоюзы вообще. Сегодня пришла новость, что в Белоруссии запретили деятельность всех негосударственных профсоюзов. Но если государство часто работодатель, то как могут быть государственные профсоюзы? Получается, в Белоруссии запретили любые профсоюзы? Об этом поговорим минут через 10. Прямой эфир, смс-портал работает, пишите через телеграм, можете звонить 7373948.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит. Центробанк России понизил курс доллара. 55.44 будет завтра курс доллара. Курс евро 56.45. Теперь, что касается ленты ТАСС. Ряд стран Евросоюза предлагают включить ювелирные изделия в эмбарго на российское золото. Об этом пишут средства массовой информации. Первая тема, которую мы будем обсуждать в ближайшие минуты, это предложение Минфина закупить валюту на доходы от продажи нефти дороже $60 за баррель. В планах ведомства еще зафиксировать объем добычи на уровне 9,5 миллионов баррелей в сутки. Это инициированные министерством изменения. Это изменение в бюджетное правило. Это пишет об этом сегодня газета «Ведомости». И там говорят, что пока это всего лишь обсуждение. Закупать валюту на доходы от продажи нефти дороже $60 за баррель. Больше того, зафиксировать объем добычи нефти на определенном уровне. Что это означает? Станет ли меньше денег? Насколько это выгодно? Для чего инициирует такие инновации правительство? Об этом предлагаю поговорить. 7373948, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через телеграм. К нам присоединяется заведующий кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ Елена Ведута. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, во-первых, а вот сейчас как выглядит бюджетное правило? Насколько предложения Минфина могут его изменить?
Ну, насколько вот известно, при существующем правиле, там устанавливалась среднегодовая цена за баррель нефти $40, а сейчас, получается, она стала выше, 60. То есть, по идее, как бы, ну, поменяли планку. Но на самом деле где-то уже весной оно не действовало, потому что начались такие безумные санкции, что о бюджетном правиле перестали говорить. А сейчас вернулись к этим разговорам, потому что решили вернуться к нашей привычной монетарной политике, которая уже сделала Россию технологически зависимой и фактически продолжает дальше уничтожать наше производство. Почему так говорю? Потому что когда дополнительные доходы от продажи нефти складываются для того, чтобы, как сказал Силуанов, мы используем их для того, чтобы поддержать высокий курс рубля, то это означает, что мы собираемся и дальше проводить политику финансовой стабилизации, которая провоцирует рост импорта и, наоборот, снижает заинтересованность в экспорте, то есть в развитии нашего производства. Поэтому я очень сказала бы так, что министру финансов следовало бы как-то подумать о том, чтобы совместно с министром экономики и, в принципе, с руководством, именно с правительством, обсудить вопросы создания условий для развития нашего производства, тем более учитывая спецоперацию.
Погодите, секунду. То есть, если я правильно понимаю, движение это в нужном направлении тому, о котором вы говорите, но вы говорите от 40 до 60, это слишком мало.
Нет, я не об этом говорю. Оно вообще перестало работать у нас где-то весной, это правило, потому что спецоперация, и как-то все были в оперативном режиме, реагировали на учившиеся и не обращали же внимания ни на какие правила. А сейчас опять его запускают. А бюджетное правило, оно следует строго политики финансовой стабилизации, которая не имеет никакого отношения к развитию производства. Оно требует обязательных ограничений по запуску валюты, то есть не может быть такой безумной инфляции, хотя она все равно будет у нас, потому что инфляция вызвана совершенно другими причинами. Но при этом будут стараться поддерживать высокий курс рубля, правда, уже по отношению к другим валютам, не к доллару, а к рупии, например, к китайской иене. Почему? Юани. Почему? Потому что это будет означать, что завышая наш курс рубля, мы тем самым будем способствовать развитию Индии, Китая в развитии производства.
Вот это тоже отдельный вопрос. Вот да. То, о чем мы сейчас с вами говорим, насчет валюты, покупки валюты и так далее. Как связано с тем... Подождите секунду. Как это связано с новостями, которые в эти минуты приходят насчет еще более пониженного курса? 55-44.
Нет, он не пониженный, он становится еще более высоким.
Ну, хорошо.
Потому что, так, курс-то валюты все время у нас повышается. А это как раз означает то, что импортные товары в этих условиях становятся более конкурентоспособными.
Но те же люди говорят, что нам бы надо делать 70, а не получается в нынешних условиях?
Ну, опять-таки, вот они так говорят, но при этом действуют, вот то, что вот с этими всякими бюджетными правилами, действуют они в противоположном направлении. Хотя так говорят.
Подождите, теперь наши слушатели, то, что вы говорите, то есть вы предлагаете не копить деньги, а их тратить?
Нет, я предлагаю начинать развивать производство, которое не имеет никакого отношения к этой именно игре, монетарной игре. Завышаем, занижаем рубль. Это игра, которая нам дорого обошлась в течение 30 лет тем, что мы стали технологически зависимой страной, и у нас никак не появятся условия для развития нашего производства в интересах наших людей.
Нет, ну это они и называется тратить деньги. Мы продаем, значит, соответственно, получаем доходы от продажи нефти, полученную валюту тратим на поддержку производства, то есть тратим.
Ну, мы можем сказать слово «тратим», расходы не играют роли. Самое плохое то, что мы продолжаем следовать чистой монетарной игре, мы хотим быть в фазе финансовой стабилизации, мы хотим, чтобы инфляции у нас не было. Но все дело в том, что вот продолжая ту же самую политику, а вот то, что продолжается, вот эти все внимание концентрируется вокруг валюты, говорит о том, что мы слишком много значения придаем валютной политике, вместо того, чтобы создать условия для развития нашего производства и наших технологий. Вот эта игра, то, что делает Силуанов, в частности, вот это бюджетное правило, меняет, не меняет, оно никакого отношения не имеет к созданию условий для развития производства. Оно продолжит тот же путь, который имело 30 лет тому назад. Я к тому, что пора правительству координировать свои действия для развития производства, а это предполагает принципиально новый подход к планированию развития нашей экономики. Поэтому вот все эти игры, ну хорошо, стал наш рубль более высоким по отношению к рупии теперь или к юаню. О чем это говорит? Что мы тем самым как бы помогаем Индии и Китаю развивать свое производство, пользуясь нашим завышенным курсом рубля.
И все-таки, я совсем коротко спрошу, попрошу короткий ответ. То есть, если мы получаем доходы от продажи нефти и тратим их на производство, что это значит? Все производство будет государственным или просто даем дешевые деньги на развитие?
Нет, все дело в том, что вы можете потратить ваши доходы от продажи нефти, как вы говорите, на развитие производства.
Ну да.
Но для того, чтобы оно развивалось, требуется, чтобы дополнительные станки были произведены, дополнительное сырье в стране было произведено. Ведь не могут деньги вызвать чудо, и все это само по себе вырастет из земли. Почему я говорю, что требуется планирование развития экономики? А иначе, я говорю, деньги приведут к тому итогу плачевному, который мы имеем сегодня, и будет только еще хуже.
Но госплан, но госплан был и напланировал что-то не того.
Мы же, вот понимаете, нельзя говорить... А когда мы говорим слова «планирование развития экономики», тоже ставить клише «старый Госплан». Госплан старый имел кучу ошибок, он выдохся. И по многим причинам мы о них не говорим. Но то, что нормальные, умные государства должны иметь план, то есть уметь рассчитать траекторию движения экономики от того, где мы есть, к тому, куда бы нам хотелось. А как иначе вы будете управлять развитием экономики, если вы не в состоянии рассчитать ее траекторию движения?
Понял.
Вы вслепую играете с экономикой, она вам показывает ровно противоположный результат от того, который вы декларируете.
Спасибо. Вот. Спасибо. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ, с нами была на прямой связи. Зачем правительству нужно, чтобы рубль был по 70-80? Пишет 64-й. Идете в интернет, гуглите и узнаете. Там все объяснения. Если вам надо совсем точно, Андрей Белоусов, рубль 70-80. Найдете. Уже ленивый не пнул экономический блок, пишет 472-й. А 530-й не может понять, как это рубль у нас упертый. Берет укрепляться и прет, и прет. Финансовый блок работает, усилия какие-то прикладывает, а он все равно прет. Непонятно. Виталий говорит, развивать правительство нужно, производство нужно. Это да, согласен, но у всех же должна быть подушка безопасности. То есть вот как раз, может быть, эти 70-80 что-то среднее, когда и на производство хватает, и на подушку безопасности. 7373948. Телефон джекпот нам пишет. Дайте мне деньги, я умею тратить. Слушай, мне кажется, джекпот, вы не единственный, кто в данных условиях сказал бы, дайте мне деньги. Но вам же потом придется отчитываться за эти траты. 7373948. Да, прошу.
Да, Юрий, здравствуйте. Смотрите, значит, про госплан и госснаб. Значит, там планировалась не траектория, а там планировалась, так сказать, система доходов и расходов и в основном обеспечение. И основной претензией госплану и госснабу в новейшей истории России было то, что, условно говоря, планировали, сколько ножниц и кресел нужно в парикмахерской, там, условно говоря, там, в Ташкенте. И планировалось это все в Москве, в НИИ госплана. Вот это было, так сказать, ну, как бы... А на самом деле, так сказать, если мы говорим сейчас про экономику, которая, так сказать, производит, да, то, соответственно, так сказать, у нас с вами должно... быть понимание следующее. Вот я вам простой пример приведу.
Не-не-не, давайте не мы будем от темы все-таки уходить. Вот у нас есть доходы от продажи нефти. Куда
доходы
мы деваем?
Доходы от продажи... Юрий, ну давайте так. Доходы от продажи нефти ни к вам, ни ко мне не имеют отношения с точки зрения того, что мы их не можем вложить. Их вкладывает государство.
Ну так мы собственно, эти вложения обсуждаем. Если вы не хотите их обсуждать, нет проблем. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, у вас выступала прекрасная экспертка, женщина, я имею в виду, она все четко разложила по полочкам, я с ней практически совсем согласна. И если я правильно ее поняла, то у меня осталось от этого разговора, вот, вернее, от того, что она говорила, вот какое понимание. Деньги, которые мы получаем от продажи нефти, газа и прочих полезных ископаемых, значит, государство опасается куда-то вкладывать, потому что они становятся лишними. Извините, вообще термин «лишние деньги» – это абсурд. Государство, которое развивается, лишними деньги не бывает никогда.
Ну, почему же?
Наш министр финансов, который опасается, что лишние деньги приведут к инфляции, и это абсолютно правильно, да, лишние деньги могут привести к инфляции, никуда не вложенные, он вкладывает в чужую экономику, то есть покупает валюту. Вкладывает эти деньги в чужую экономику, потому что эта валюта сидит не в наших банках, скорее, как я понимаю, а в банках тех стран, валюты, которую мы приобретаем.
Там и интересные деньги, вещи. Вы всегда, вот, во-первых, вы не любите отвечать на вопросы, во-вторых, вы говорите очевидные, как вам кажется, вещи, которые на самом деле требуют какого-то объяснения. Доходы есть, мы их использовать не умеем, пишет 530-й. Выходит, так получается. Тут начали появляться люди, которые требуют, чтобы им тоже дали денег. Вот это без регистрации, смс, отчетиков можно в юанях, говорит, можно в рупиях. Максим как раз, вот предыдущий слушательница, говорит, получается, вы плохо знаете макроэкономику. Лишние деньги порой действительно мешают. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, добрый вечер. Сан Саныч.
Да, Сан Саныч.
Знаете, мне все вызывает законный вопрос, собственно говоря. Вот наступаем на те же грабли. Покупаем валюту токсичную, которую у нас уже заморозили там, да? Опять покупаем. А почему, собственно говоря,
нельзя делать так? Подождите, а кто вам секундочку, а кто вам сказал, да, что токсичную, другую покупаем?
Абсолютно. А как? Не надо валюту покупать. Надо делать так, чтобы нефть не продавать. Чтобы продавать не нефть, а продукты ее передела, как минимум. Ну или вы в инфраструктуру вкладываете.
Ну так а как вы
это... Надо вкладывать деньги в свою страну, понимаете? Вот самый главный момент.
А как вы это сделаете?
Очень просто. Вот смотрите. Очень элементарно. Вот смотрите, вот у нас мы добываем газ, продаем дешево. А если продавать продукты передела, построить газоперерабатывающий завод и делать бы синтетические масла для автомобилей, которые стоят в 100 раз дороже. Или переделывать нефть в пластик.
Да, конечно, это действительно, потом покупаем, я согласен с вами, это элементарно. Вот все, завтра же, слушайте, правда, ну как можно говорить это элементарно, после чего говорить, а давайте построим завод? Это не элементарно. Там есть много вопросов, которые с этим возникают вместе. Где вы возьмете станки для этого завода, к примеру? Ну, то есть то оборудование, которое будет из газа или нефти делать то, что вы будете с прибавочной стоимостью потом продавать. Где вы это сделаете? Это элементарно, сказал наш слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Дешево газ продаем, то есть отчетик, что «Газпром» сделал за 2 месяца 22 года больше, чем за прошлый год, мы не читаем. Ну вот, нет, мы не читаем, потому что для нас элементарно взять и открыть новый завод. Он же у нас стоит ведь где-то там за углом, мы просто не видим. Он стоит, нам просто замочек открыть, и завод начинает работать. Ну как-то так. В Белоруссии построили нефтезаводы. И не понимаю, Руслан Николаевич, что вы написали. Вы проверяйте все-таки сообщение, которое вы пишете. Оборудование купим на лишние деньги. Вот, пишет Григорий, хоть кто-то это сказал. Вот Григорий из Санкт-Петербурга говорит, давайте на эти лишние деньги купим оборудование. Но тут возникает вопрос, кто нам его продаст. Не умеем мы делать масла, не умеем перерабатывать нефть и газ, пишет Андрей Васильевич. А Виталий из Филей сразу представил себе, как где-то за углом у него маленький свечной заводик, и чтобы наливочку по вечерам у камина пить.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вот, кстати, и премьер-министр Мишустин присоединяется, по сути, к нашему разговору. Заявления, которые как молния приходят на ленты информационных агентств. Он говорит, что России удалось смягчить влияние внешних ограничений на транспортную отрасль, сохранен воздушный флот. Но Россия, говорит Мишустин, должна расширять собственное производство транспортных средств и строительной техники. Примерно то, о чем мы говорили буквально минуту назад. Следующая тема. Белоруссия, про которую уже вспоминали по первой теме. Теперь вот что. В Белоруссии, как говорят, запретили деятельность негосударственных профсоюзов. Есть такое решение Верховного Суда Республики по искам прокурора. То есть там свободный профсоюз белорусского, свободный профсоюз металлистов, свободный профсоюз белорусского независимого профсоюза горняков, химиков, нефтепереработчиков. В общем, много профсоюзов независимых. Все запретили. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС и кандидат экономических наук. Константин Викторович, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Учитывая, что государство часто работодатель, нет ли некого противоречия в том, что есть только государственные профсоюзы и больше никаких других?
Ну, во-первых, государственных профсоюзов нет. Профсоюзы – это всегда общественная организация. Вот. И, соответственно, существуют законы о профсоюзах. И это добровольное объединение. Поэтому по поводу государственных странно слышать вообще подобные фразы.
Тогда получается, секунду, возвращаясь к новостям, тогда получается,
откуда,
в Беларуси все профсоюзы.
Государственные профсоюзы? Откуда вы взяли государственные? Где написано государственные
Смотрите,
профсоюзы?
Смотрите, Константин Викторович, я как раз и пытался задать вам вопрос. Вот новость. В Беларуси запретили деятельность негосударственных профсоюзов. Следовательно, либо запретили все, либо остались только государственные.
Ну, вы понимаете, что тот, кто написал, может быть, не вполне грамотный человек. Вот. Там было написано, в Беларуси ликвидируют независимые профсоюзы. Тоже была такая статья в «Новой газете». Вот. Давайте разберемся тогда, что такое профсоюзы, и государственные они или негосударственные, и какие профсоюзы.
Ну, смотрите, мы же понимаем примерно, о чем речь идет. У нас говорят, вот есть Федерация независимых профсоюзов России, и есть какие-то другие в нее не входящие профсоюзы.
Есть, да, есть такие профсоюзы, туда не входящие. Вопрос численности, да, за счет чего существуют профсоюзы? Профсоюзы существуют за счет членских взносов, да, финансируются. Их деятельность ведется за счет взносов, так сказать, членов профсоюза. Вопрос другой. Можно ли считать профсоюзной организацией, которая финансируется за счет зарубежных вливаний, и где членов профсоюзов меньше, чем их лидеров? Вот можно ли такую самую организацию считать профсоюзной?
А
Или
есть,
это только...
а есть
прикрытие.
Вот, а есть вот только, есть только два варианта. То, что называется независимыми профсоюзами, и так или иначе имеет отношение, ну, это вот советская еще история, и другие профсоюзы, которые существуют на их деньги, западные.
На, ну, как, почему советская история? Давайте мы говорим о современной истории. После 90-х годов, когда поменялось, значит, устройство государства, когда мы перешли к рыночной экономике от административной, там поменялись профсоюзы, поменялось совершенно другое отношение.
То есть сейчас то, что в Федерации независимых профсоюзов, это реально независимые профсоюзы, и к государству они не имеют отношения.
Не имеют отношения, и они существуют за счет только взносов так сказать, членов профсоюзов. Государство их не финансирует. Это касается России. Беларусь приблизительно точно такая же структура.
Ну, я, собственно, поэтому и начал про Белоруссию спрашивать, потому что это похожие структуры на самом деле.
Но разница в другом, что в Белоруссии, так сказать, те профсоюзы, как бы в большей части, они более слабые, чем в России. Но в России сегодня вот Федерация независимых профсоюзов это почти 20 миллионов человек. 20 миллионов, да? А у нас 140 миллионов населения.
Но смотрите, мы тогда опять возвращаемся к этой советской истории. Мы никуда от этого не денемся. Вот Михаил пишет, я был на прежней работе, и о том, что есть профсоюз, узнал только когда увольнялся. Так и не понял, зачем он нужен. То есть люди платят на самом деле взносы, но так и не понимают, зачем.
Ну, вопрос не в том. Например, ну, я понимаю, зачем нужны профсоюзы, что делать.
Но, так объясните.
Если человек вступил в профсоюзы, да, но никакой деятельности не проявляет, активности не проявляет, ну, либо это просто балласт там в профсоюзах. Вообще в профсоюзах, как правило, достаточно активные члены. Есть лидеры в профсоюзе, есть профорги. Вот, здесь дело добровольное. Вы хотите, вступаете в профсоюз, хотите, не вступаете. Можете выйти из профсоюза. Но вы должны понимать, что профсоюзы – это, так сказать, некая страховка для пролетариата, для работников.
И нынешние тоже. Просто вот Марина пишет, в Советском Союзе профсоюз чем и занимался, так это распределением дефицитных товаров. Или Беларусь пишет, профсоюзы – это же поборы с рабочих. Кто тогда газеты покупать будет, вот это все, праздники какие-то?
Ну, вы знаете, это давно уже ушло в прошлое. В Советском Союзе действительно профсоюзы были несколько деформированы. И вообще, как бы, профсоюзы считались четвертой властью, да? То есть с 1933 года в СССР, да, государственные функции были делегированы профсоюзам. Это тоже некий нонсенс, мировой нонсенс, да? Когда государственные функции выполняли профсоюз. Сегодня этого нет. Государственные функции не выполняют профсоюзы. Понимаете? Да, но тогда было обосновано. Тогда была определенная структура государства, то есть было социалистическое государство, и там и такая структура была оправдана. Сегодняшнее состояние, то есть когда мы в рыночной экономике, там совершенно меняется и подход к профсоюзам, и отношения, и существует капитал. Ведь здесь профсоюзы возникают почему? Потому что есть...
Полминуты до новостей у нас с вами.
Есть пролетариат, да? Угу. То есть единство и борьба противоположностей. Да? И профсоюзы за что борются? То есть основная цель-то профсоюзов. За справедливую, так сказать, заработную плату. Распределение прибыли. Вот это основная экономическая функция профсоюза. Она не политическая.
И она работает в России и в Беларуси?
Она, да. Она Спасибо. Работает. Она работает.
Спасибо. Константин Добромыслов, доцент кафедры труда и социальной политики РАН ХИКС и кандидат экономических наук. Дарк в Ютубе нам пишет, профсоюз может быть независимым, только когда его деятельность оплатит государство без прямого перенаправления от владельца производства, иначе владелец будет их оплачивать, и работать эти профсоюзы будут на него. Но это взгляд Дарка. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 19 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, следим за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем вместе с вами в прямом эфире. СМС-портал, Телеграм, можно звонить по телефону. Смотреть нас можно в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Можно смотреть в социальной сети ВКонтакте. И сегодня можно смотреть и на Ютубе. Присоединяйтесь. Слушать можно в радиоэфире. Это все осталось, как всегда, FM 94.8 в Москве. Меня зовут Юрий Будкин. Подождите, сначала я вам скажу, что у нас две темы на ближайшие 20 минут. Оказывается, не надо покупать подержанную мебель, потому что это опасно для здоровья. Попытаемся с этим разобраться более подробно. А второе, это депутат Государственной Думы, не просто депутат Государственной Думы, а известный актер и режиссер Николай Бурляев, актерские роли которого в кино запрещали прежде, и фильмы с его участием долго не показывали некоторые, теперь предлагает, чтобы оградили граждан России от романа Набокова «Лолита». Во-первых, надо ли ограждать именно от этого романа, надо ли вообще много часто от чего ограждать, об этом тоже поговорим минут через 10. Но прежде чем мы перейдем к другим темам, у нас про профсоюзы много, и мы еще не поговорили о пробках на дорогах. 3 балла прямо сейчас, 4 балла, как предполагает, будут в 6 вечера, и в 7 вечера будут 5-бальные пробки. Так вот, вы много пишете про профсоюзы через СМС-портал, через Телеграм, вот что... Как впрягается профессиональное сообщество за медиков или за полицию? Интересно, это спонтанно или все-таки профсоюзы? Это панк. Роман Иванович, интересно, сколько же забастовок эти независимые? Он независимый помещает в скобки. Профсоюзы провели за последние 10 лет. То есть вы полагаете, что для профсоюзов главная забастовка? Ну, потому что отстаивать права трудящихся ведь можно не обязательно забастовками. Это проговорено отдельно. Юстас тоже пишет, но профсоюзы же были карманными в Советском Союзе, то есть зависимыми от государства. Но судя по тому, что мы услышали от нашего спикера, с его точки зрения нынешние профсоюзы уже совсем не те. 698-й про Белоруссию рассказывает, закручивание гаек, профсоюз защищает условия труда, реально отстаивает права работников, хотя работники сами нормы нарушают. И поправляет страну. Она называется Беларусь. Государство Беларусь, но мы-то говорим про Белоруссию. Ну, потому что если вы будете поправлять каждый раз, когда мы говорим, к примеру, Соединенные Штаты Америки, будет настаивать, что эта страна называется United States of America, это тоже будет не очень правильно. Это радио в Российской Федерации. Мы говорим про Белоруссию. Первая тема, которую мы будем обсуждать, это подержанная мебель и ее угроза здоровью.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ольга уже даже представила себе. Купишь старый... Подождите, Умаров. Какой профсоюз радиослушателей? Что такое профсоюз радиослушателей? Вы полагаете, что есть такая профессия? Вы полагаете, что радиослушатели имеют особые условия труда и так далее? Ну да ладно. Значит, Ольга, купишь стул старый, а у него ножка треснувшая, сядешь на него, ножка сломается, вот и шишка, вот и вред здоровью. Нет, насколько я понимаю, сегодняшние сообщения агентства РИА Новости, они ссылаются на слова врача-терапевта Вероники Зайцевой, использование бывшей в употреблении мебели может привести к аллергии, бронхиальной астме и конъюнктивиту, потому что внутри обивки и в корпусе изделия могут оказаться клещи и клопы. Чаще всего в мебели клещи сапрофиты, которые питаются частицами кожи. Они не кусаются, но, как говорит, отходы их жизнедеятельности состоят из гуанина, который как раз аллергию, астму и конъюнктивит могут провоцировать. Кирилл Чебурашкин к нам присоединяется. Он завкафедрой дизайна мебели в Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Кирилл Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы тоже будете говорить, что подержанная мебель – это опасно?
Слушайте, ну, я же не аллерголог и не врач, и это вообще не все, не про дизайн. Вот. Но смысл в том, что подержанная мебель – это большой рынок, и это не только возможность обладать каким-то предметом с историей, но это еще и возможность инвестиций, которые в будущем могут, так сказать, оправдаться, и это можно продать еще дороже. Кроме того, это соответствует трендам на устойчивый дизайн, так сказать, sustainable дизайн, которые говорят о том, что если ты можешь использовать какой-то предмет, не надо его выкидывать, нужно максимально давать ему вторую жизнь. И, ну, конечно, клещи – это нехорошо, и клопы. И, наверное, когда речь идет о диванах, о матрасах, тут надо как-то это все проверять. Но рынок вторичной мебели существует, и он развивается, и он должен развиваться. Это очень хорошо.
Но вообще, вот когда мы говорим про мебель бэушной, про рынок бэушной мебели, насколько он вообще широк, насколько есть привычка в России перепродавать мебель, попользовавшись ею? Это первое. А второе, что-нибудь слышали вы о том, что, ну, как люди покупают бэушную мебель, к примеру, и, что называется, подгоняют под себя, там отдают куда-то на химчистку, или как это работает?
Ну, я бы разделил, наверное, есть два тут таких основных понятия. Первое – это вот когда ты просто продал какой-то шкаф на Авито, и этот рынок, конечно, существует. На мой взгляд, он недостаточный, потому что, вот, скажем, ту же детскую кроватку, она может прослужить там, я не знаю, 100 лет. ну, люди ее покупают каждый раз новую, и вот эта вот культура передачи кроваток, детских, в частности, вещей, детской мебели дальше, это очень хорошая культура, это общемировой тренд, повторюсь, это очень хорошо и лояльно по отношению к природе. Вот. Вторая есть история именно с винтажной мебелью, когда эта мебель уже представляет какую-то ценность историческую. Это может быть мебель мид-сенчери, это может быть уже более какая-то историческая мебель в каких-то стилях, это тоже рынок антикварной мебели. Вот. А что касается того, что люди подгоняют под себя, конечно, подгоняют. Есть разные варианты реставрации. Ту же мягкую мебель перетягивают, стараются сохранить максимум аутентичных материалов, но тем не менее очень часто как раз именно мягкие элементы приходят в негодность, поэтому их перетягивают, обрабатывают различными антисептиками. Вот. Это очень хорошо, и так должно быть.
Спасибо. Кирилл Чебурашкин, заведующий кафедрой дизайна мебели в Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова. Химчистку сделайте, как новое будет, пишет 949-й. А 986-я пишет, старшая по подъезду капслоком написала объявление, строго запрещающее пользоваться подержанной мебелью из-за клопов, а также по возможности менять подушки и одеяло раз в полтора года по той же причине. 879-й. С букашками, ладно, разобраться можно, а вот пружина вопьется, это плохо. Или 144-й. Купишь стол, открутишь ножку, а там спрятанные и не найденные кем-то бриллианты. Тоже видите, какой интересный поворот. 263-й. Старые трюмо и шкафы, с них снимают лак, заново полируют, красят. Это просто прекрасно. Намного лучше нового. 7373948. Телефон прямого эфира. Пошли шутки по поводу того, что можно получить от бэушной мебели. Аура может быть подпорчена, пишет Юстас. Кто из вас покупал мебель БУ? Почему вы ее покупали? И главное, как вы ее под себя подгоняли? Ну, то есть, отдавали в санитарные службы. Под себя подгоняли не в том смысле, чтобы посимпатичнее она была, а для того, чтобы быть уверенными, что она не опасна для вас. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за эфир.
Прошу.
Вы знаете, мне однажды попался на реставрацию павловские кресла Павла Первого. Там подложка из конского волоса. Там никаких клопов и никаких и не может быть просто. Вот. Ну, убитый был, но я реставрировал, да.
Нет,
очень,
ну,
я доволен этим.
Ну, да. Можно себе представить, сколько стоят те стулья от Павла Первого?
Не знаю. Я по дружбе.
Ну, бесплатно. Хорошо. Кому-то ничего не стоит. Лет 30 назад моя бабушка купила у соседки комод для кухни, в котором скрывались какие-то мини-тараканы, они быстро выросли, и, в общем, соседской дружбе пришел конец. Это 716-я. 154-й. Не от нищеты, а для удовольствия делаю на даче свои поделки из выброшенной мебели. Давид, когда у меня родилась дочь, друг отдал мне детскую кроватку, я матрас поменял, и все, гуд. Дочь прожила в ней 3 года. Насколько я понимаю, потому что я так не могу читать, Давид, как вы пишете. Видите, может попасться кровать после умершего на ней человека, пишет Юстас. Ну вот кто-нибудь, кто покупал старую мебель, как вы к этому всему относитесь? Видите, как много оговорок может быть в связи с этим. А главное, есть ли какая-то история? Вот вы покупаете мебель и проводите какую-то санитарную обработку, как это? Или действительно меняете обивку, если это мягкая мебель? Вот врачи говорят, лучше как-то все-таки этого не покупать, потому что аллергия, бронхиальная астма и даже конъюнктивит возможны. Надо смотреть, у кого берешь, пишет 530-й. 884-й. У нас полстраны спят на 40-летних подушках, в свое время бывших приданым от бабушек. А Умаров говорит, если врач говорит, что подержанная мебель опасна, как бы с детьми, для которых БУ-коляски покупают и одежду. 7373948, прошу вас.
Здравствуйте, усомнившийся
Макар.
Знаете, подержанная мебель не опаснее подержанного автомобиля. Там много чего живого таится. Небольшой совет тем, кто продает мебель. Мебель идет очень тяжело, пока вы не наладите дешевую ее доставку.
Интересно, вот. А вы продавали уже мебель?
Я продал очень много мебели. Я занимаюсь прокатом легковых прицепов. Вот и ответ.
Нет, ну, раз вы продали... вы перевозили все-таки мебель, а не продавали ее.
Да, перевозили, но у меня были только одни руки, поэтому у меня было требование, чтобы вторые руки были покупателями.
А, понятно.
Ну, переносить.
Нет, ну вот, а было такое, что покупатели там спрашивали, например, а клопов нет? А не вы видите, прежде чем?
Вы знаете что, продавал кожаный диван в не очень хорошем состоянии, ушел, как говорится, с песней. Ну, да, никто не спрашивал.
Не спрашивали. Но так было. А что вся мебель-то опасная, что ли? Даже югославская стенка, это Виталий, или опасная только мягкая мебель? Ну, вы знаете, в стенке тоже есть стыки. А в стыках может быть все что угодно. Григорий из Санкт-Петербурга пишет: я покупал диван бэушный из Икеи. Люди купили, сделали ремонт, он им не подошел, теперь новый практически со скидкой купил. Но это-то другая история, когда вы еще рассказываете, да, что вы в упаковке взяли еще, даже не распакованную мебель. Елена говорит: сколько живу, ни разу ни одного клопа не видела. Мне кажется, это только в очень старых домах может быть. Мне кажется, что вам это только кажется, Елена. 7373 брезгливо относится к чужой мебели, Алла. Как вы вот, Алла, как вы в автобус заходите, вы же когда-то присядете изредка на сиденье? Ведь это же тоже мебель, нет? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Дана. Зовут Анна. Юрий Викторович, а у нас мебель, что в городской квартире, что в загородном доме, процентов не 90. Вся старая и вся с помойки. Но самое интересное, что касается конского волоса. Клопы, как миленькие, живут в этом конском волосе. И черт возьми, их оттуда вытравишь. Не то, что персидским порошком, а даже дустом.
Анна, я, честно говоря, не хотел вот так далеко заходить в этом разговоре. Но тем более, вот вы с помойки берете вещи. Вы их что, там, дустом или как?
С помойки брала не я. С помойки брал наш сосед еще по первой коммуналке Николай. Хотя мы в одном доме всю жизнь прожили, второй раз, когда вторую коммуналку получили. Он был реставратором, краснодеревщиком-реставратором. И он знал, что брать. Люди выбрасывали, а он нам в дом притаскивал. Вот он все это сам реставрировал. Что касается мягкой мебели, диванов, кресел, стульев, это, конечно, была беда. С одной стороны, жалко обивку, она вроде старинная. С другой стороны, под этой обивкой было такое, несмотря на конские волосы, то, конечно, все это вынималось, все это сначала обрабатывалось, потом это все отправлялось. Даже по тем временам была какая-то тепловая камера. Но, правда, работала в реставрационных мастерских Кремля, тут были у нас на Беговой. Там была какая-то тепловая камера, какая-то специальная обработка, какая-то сушка. В общем, это был такой геморрой. Но он все это вытравливал.
Ну, то есть мягкая мебель БУ, это скорее каркас мягкой мебели БУ, из которой делают новую мягкую мебель. Я понял.
Да, потому что очень сложно сохранить обшивку, очень сложно.
Понятно.
И получается это далеко не всегда.
Спасибо. Тришкин кафтан напоминает вот этот знаменитый анекдот. Клопы в диване достали, а вы пробовали диван на мороз выносить? Пробовал, они его обратно приносят.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И тут Денис Сотый к нам присоединяется через Телеграм и рассказывает, что забрал два кресла рядом с местом ТБО. Ну, то есть на помойке реально. Помыл, говорит, с ферри и на дачу. Смелый. Денис говорит, так в ресторанах все же БУ, от вилки до стула, ничего страшного, мы ходим, едим там, радуемся, все же зависит от предыдущего пользователя. Да нет, мне кажется, все зависит от того, кто занимается эксплуатацией всего этого БУ. Ну, то есть, если это помыто, если это соответствующим образом обработано, ничего страшного в этом нет. Евгений рассказывает, что с удовольствием берет и подержанную мебель, и секонд-хенд одежду, поскольку не вижу смысла, говорит, переплачивать за новизну, так как при наличии дезинфекционных средств все равно становится чистым. Следующая тема. Депутат Государственной Думы предлагает оградить россиян от романа Набокова «Лолита». Зовут этого депутата Николай Бурляев, он известный режиссер и актер, а сейчас депутат и член фракции «Справедливая Россия за правду». Он говорит, что это вредное для читателей произведение. Я, говорит, считаю, что этот роман, поднятый на щит и в Америке, и в России, при всей литературной убедительности, не полезен. Он подвигал к одобрению педофилии, как говорит и Евангелие, все позволительно, но не все полезно. Это интервью news.ru. Бурляев, правда, уточнил, что транслирует в данном случае личное мнение. Игорь Шайтанов, профессор РГГУ, главный редактор журнала «Вопросы литературы». Игорь Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Что можно сказать о литературной убедительности «Лолиты»?
Вы знаете, во всяком случае, это произведение, написанное очень большим писателем, независимо от того, как к нему относиться, не каждого писателя все любят. И, безусловно, это не криминальное чтиво, когда мы же не можем рассматривать героев литературы, особенно классической, с точки зрения Уголовного кодекса. Тогда Онегин – убийца, Я уж не говорю о Гамлете, от которого сыплются трупы направо и налево. Здесь, конечно, другое отношение. Другое отношение. И если говорить о запрете, то это не лучший способ поведения в культуре. Да мы сейчас знаем, что не только в культуре, сколько нас, Россию, запрещали, и кто от этого выиграл, кто от этого проиграл. Я боюсь, что если мы пустимся путем запретов, то во всяком случае не выиграем.
Но подождите, ведь «Лолиту» не публиковали довольно долго в Советском Союзе, и, в общем, мир от этого не рухнул.
Вы знаете, ее довольно долго не публиковали не только в Советском Союзе.
Ну вот.
И довольно большие произведения мировой литературы Флобера, «Мадам Бовари», Улисс, Джойса, да, «Лолита», Набокова бывали под запретом, но под запретом бывали еще многие произведения. Это не значит, что запрет надо накладывать заново. Во всяком случае, я полагаю, что запрет это то, что поставило бы «Лолиту» на одну доску с порно-сайтами. Но, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, это разные вещи.
Но когда Бурляев говорит о том, что, мол, это подвигает к одобрению педофилии, вы с этим не согласны?
Я с этим в целом не согласен, хотя я понимаю резон господина Бурляева, потому что действительно педофилия – это центральная тема этого романа. Но это не то, для чего этот роман написан. Не для того, чтобы пропагандировать педофилию.
Ну хорошо, тогда если вы говорите даже, если вы соглашаетесь, что вы резон Бурляева понимаете, понимая этот резон, что бы вы предложили сделать?
Вы знаете, во всяком случае не запрещать «Лолиту». Вы думаете, что это будет иметь какой-то реальный смысл? Роман, который издан на многих языках миллионными тиражами, что это даст для реакции общественной на роман, кроме того, что поднимет или заново даст, поднимет волну успеха этого романа.
Просто вот возвращаясь даже к истории, появление «Лолиты» здесь, ну, тогда еще в Советском Союзе, мы же понимаем, как, я не знаю, по экспоненте росло количество прочитавших, купивших книгу и прочитавших, когда это все стало доступным, и мы же понимаем, из-за чего люди выбирали эту книгу. Они не пытались глубинных смыслов искать.
Ну, если мы будем углубляться в советские глубины, то, как вы помните, вероятно, или как вы знаете, не «Лолита» была запрещена, а Набоков был запрещен.
Да, это правда. Вы думаете, «Лолиту» читали, потому что из-под запрета вышло имя Набокова?
Я думаю, что «Лолиту» читали столь же широко, как «Дар», «Пнин» и другие романы Набокова. И сама тема, не тема создала, во всяком случае, в России популярность Набокова, хотя популярность в мире во многом первоначально зависело именно от «Лолиты».
Спасибо. Игорь Шайтанов, профессор РГГУ и главный редактор журнала «Вопросы литературы», был с нами на прямой связи. Виталий, в этой связи спрашиваете, зачем запрещать «Лолиту»? Ну, пусть поет. Но мы про другую. Когда у нас предлагают что-то запретить, это же бесплатная реклама, пишет Виктор из Пятигорска. Анна тоже напоминает, что Набокова всего очень долго здесь, в Советском Союзе, не публиковали. Панк 13 говорит, теперь все бросятся читать «Лолиту». Даже те, кто про Набокова не слышал. Эффект как с Поклонской и балериной. Если серьезно, то «Лолита» по деструктивности что? Против девочки с водкой на донышке на Первом канале не тянет. Тут тоже есть разные взгляды на эту историю. Но тут интересно услышать это именно от Бурляева, который снимался в фильмах, которые по многу лет не выходили, а потом все-таки вышли. Или это другое? 7373948. Или он согласен с тем, что происходило с фильмами, в которых снимался сам? Слушаем вас, здравствуйте.
Ну, я слушаю и просто смеюсь. По поводу того, что все читали, значит, «Лолиту» после того, как Набоков стал, значит, ну, вроде как, было разрешено опубликовать его произведение. Это неправда.
Да, 2 миллиона тиражей не было.
Я хорошо знаю людей, которые интересовались литературой, и что они восхищались и «Лолитой», или даже просто обсуждали это произведение, я не припомню.
Еще раз.
Большое преувеличение.
2 миллиона тиража.
Ну, понимаете, то, что тираж 2 миллиона, не означает, что 2 миллиона читателей ее прочитали.
Вы думаете, вот ее покупали за обложку? Хорошо. Россия, наследница Советского Союза, взяла от прежнего самое худшее. 698-му не понравилось скучное. Так вот, понимаете, и вы можете об этом сказать. А если это для вас вредно, с точки зрения Бурляева, вы не сможете это прочесть и сказать, что это скучно. 7373-90... Панк 13. А вы Кинга читали? Именно читали, не смотрели? Там же не надо. Мне все равно, пусть запрещают, не читал и не собираюсь, пишет Давид 676. 7373948, телефон прямого эфира. Юстас, вот, например, уверен, что пропаганда педофилии в романе есть. Несомненно даже, пишет он нам через Телеграм. А вот что там нет, так это литературного качества, говорит Юстас, который себя рекомендует как политолога-анатом. У нас до этого был главный редактор журнала «Вопросы литературы». Он как-то несколько иначе смотрит на эту проблему. И, как кажется, в данном случае ему есть смысл больше доверять. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, вы знаете, я тоже обратил внимание, что именно такую идею выдвинул именно Бурляев. Он так исполнял достаточно сложные такие роли. И такой, как казалось бы, неоднозначный актер, имеется в виду, ну, такого большого удара, большого характера, и требует именно запретить именно литературу, потому что литература – это же не порнография, действительно, и не ну, какие-то там или журналы. Это литература, имеется в виду, это вообще более сложный как бы материал. Если те, кто ищет какую-то порнографию, литература – это ну, во много раз сложнее, чем интернет.
Понимаете, Бурляев ведь говорит, что это, ну, как бы не полезно, вредно.
Но да, я поэтому говорю, что меня удивляет именно некоторые, не некоторые, а вообще вот, такие большие актеры, когда они иногда выступают, или артисты, неважно, как, или какие-то культурные деятели, когда вот прям с такими, знаете, прям вот запретить.
Ну, а, не, подождите, любому да. человеку жизнь дает опыт. И на основании...
Ну, безусловно, особенно с возрастом, вот этот, какая-то... во-первых, может измениться, конечно, и характер, и принципы с возрастом, безусловно. И мы не знаем, какие они там были у него там раньше. Мы же можем судить только о ролях, а это не совсем то же самое, что он есть сам. Поэтому как бы это удивительно так, иной раз открываешь себе в людях... совершенно не то, что это о нем думал.
Понятно. Вот... Господин Бурляев стал набожным человеком, поэтому от него логично это услышать, пишет Ирина. Тришкин кафтан, он так-то депутат. Так мы начали с этого, что он депутат. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, чтобы увидеть в Лолите пропаганду педофилии, надо как минимум ее не читать. А потому что есть гораздо стоящий до сих пор на полке.
Не надо никаких, не надо. Не, ну, зачем нам об этом говорить?
Почему?
Ну, вы говорите, есть хуже. Ну, а зачем?
Да. Ну, они же изданы. А про них Бурляев почему-то не говорит. А почему-то говорит о Лолите, где нет ни одной сцены, которая попала бы под педофилию. Вы... А вот в романах, стоящих на полке...
А в романах, стоящих... Есть другие романы, на которые есть смысл обратить внимание депутату Бурляеву. 7373-90... Я вот так вот аккуратно поверну эту историю с этим звонком. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Викторович, я прошу, что второй раз, прошу прощения, что второй раз, но вы же знаете классическую фразу. Каждый понимает все в меру своей испорченности. Кстати, Набоков был популярен в Европе еще во времена жида. Андрея Жида.
Ну да.
Лолита к этому имеет, ну, весьма-весьма отношение по касательности. Но дело даже не в этом. Вот я как-то раз видела фильм, снятый Бурляевым, Лермонтов. Вы меня простите, пожалуйста, это такая похабинь, по сравнению с которой Лолита, которая мне, кстати, не нравится, я больше люблю Терра Инкогнито, но это, ей-богу, на Нобелевскую премию тянет.
Но в любом случае, мы возвращаемся к тому, насколько субъективны оценки каждого. Вот Инна, например, пишет, насколько тяжело слушать меня. Прямо сейчас новости.